2014 год великих юбилеев православных храмов на Кубани. Более 200 лет назад на берега Тамани высадился первый отряд запорожских казаков-переселенцев. И первым зданием, которое они построили, была церковь во имя Покрова Пресвятой Богородицы. В этом году у старейшего храма грандиозная дата – 220 лет со дня освящения. Подарком всем верующим Кубани стало пребывание на нашей земле животворящего креста Господня, главной святыни Арзамаса, города, считающегося одним из центров православия России.
По просьбе губернатора Краснодарского края Александра Николаевича Ткачева, который обратился к правящему архиерею Нижегородской и Арзамасской епархии высокопреосвященнейшему митрополиту Георгию, и по благословению святейшего патриарха Кирилла этот крест святой прибыл на нашу кубанскую землю.
Станица Кущевская – ворота Краснодарского края. Здесь делегация Нижегородской епархии, сопровождавшая святыню, сделала небольшую остановку. Кущевское благочиние входит в состав Ейской епархии. И то, что животворящий крест Господен оказался на нашей территории, не иначе, как промысел Божий.
Мы такого дивного креста, наверное, сами не видели. Он впечатляет своими размерами. Он впечатляет своим видом, поскольку мы видим, что он древний. Он старинный крест. Поэтому вот такие условия для его хранения. Как видите, он защищен в особом таком киоте, очень мощном, прочном.
Весть о том, что в Кущевский храм прибывает православная святыня из Арзамаса, мгновенно разнеслась по округе. Сюда пришли не только местные жители, но приехали паломники из других благочиний Ейской епархии. Животворящий крест Господен встречали колокольным звоном. Огромное количество народа и почти все священнослужители Ейской епархии во главе с правящим архиереем, епископом Ейским и Тимошевским Германом.
Радуйся, ангелы, безмятежное дивное чудо, радуйся, демонам, многоплачевное поражение, радуйся, сокровище всесладкое слово, радуйся, пламень заблуждений угашающий, радуйся, бедствующий заступниче, радуйся, подвязающийся твердый наставниче, радуйся, кресте, все блаженны.
История Арзамасского святого креста овеяна чудесами. По преданию, он был явлен одному из жителей города во второй половине 17 века. До революции животворящий крест пребывал в храме Ильи Пророка города Арзамаса. То, что святыня была сохранена для потомков, еще одно проявление воли Божией.
В кафедральном соборе города Арзамаса был большевиками организован атеистический музей. Туда свозили все святыни не только с нашего города, но и с других уголков нашей епархии. И поэтому вот эти святыни все сохранились. И после того, как уже вот произошло возобновление христианства, после того, как прошла перестройка, да, вот расцвет христианства, нашей христианской православной веры прошел в нашей стране, святыня была оставлена в этом городе.
Святыня прославилась с чудотворными проявлениями. К животворящему кресту совершались и совершается паломничество со всей России. К мудрому лику распятого Христа люди обращаются с просьбами об избавлении от бед, горестей, болезней. Господь неоднократно спасал Арзамас от моровых поветрий, засухи, пожаров и других несчастий.
С тех пор, как крест был обретен и поставлен в городе Арзамасе, в кафедральном соборе, такое, наверное, одно из самых крупнейших чудес произошло, когда в 18 веке произошел пожар в городе Арзамасе. Нижняя часть города была почти что полностью уничтожена огнем. И когда вот этот пожар, все уничтожающий просто, подошел уже вплотную почти что к тому месту, где находился храм, то жители города и прихожане этого храма вынесли крест, обнесли его вокруг храма Ильи Пророка. И примерно в это же время произошло такое чудо, что огонь перестал распространяться по городу и постепенно совсем утих. То есть вот такое было чудо, явленное в городе Арзамасе, вот такое, в таком огромном масштабе.
Множество людей с верой, обращающихся к Спасителю перед животворящим крестом, получает исцеление.
Нам ведь очень тяжело бывает переживать определенные минуты жизни. И как не хватает помощи, поддержки, чего-то локтя, плеча. Пришел сам крест Господень, чтобы укрепить нас в вере прежде всего. Мы сегодня молились в акафисте, который только что был прочитан, и в коленопреклонной молитве о том, чтобы Господь нас укрепил силу и чеснагу животворящего креста и избавил нас от всех врагов видимых и невидимых.
Сейчас для православных всего мира самая большая боль – война на Украине. Люди, собравшиеся в Кущевском храме, соборно молились о даровании мира этой земле.
Я думаю, не только у отдельного там человека или там у меня. Сейчас у всех прихожан одно желание – это события с соседними соседями, то есть с Украиной. Оно уже говорит о том, что сейчас каждый должен, человек должен молиться о быстром прекращении вот этой дурацкой кровопролитной войны, которая идет не с армией, а именно с населением, с мирным населением.
Есть многочисленные свидетельства об исцелении парализованных, прозрении слепых и особенно избавлении детей от различных болезней. Среди явлений, подтверждающих особую благодатность чудотворной святыни, является свет, который иногда исходит от лика распятого Христа.
Огромная благодарность, наверное, нашему батюшкам всем, которые смогли все-таки нашу святыньку такую к нам доставить, потому что не все могут возможность путешествовать, где-то быть в таких местах, чтобы приложиться к таким святыням.
Просил всем здоровья, счастья, благополучия, чтобы мир был на земле.
Почти 2 недели путешествовала святыня по кубанской земле. Тысячи людей смогли прикоснуться к ней и попросить у Спасителя помощи в житейских делах. Несомненно одно, скоро и жители Кубани внесут свою лепту в описание чудес, произошедших по их молитвам перед животворящим крестом Господним.
Одной из больших составляющих частей Библии являются пророческие книги. И продолжая тему пророков, мы вспоминаем не только их писания, но и сюжеты, связанные с этими пророками, с их видениями, с их жизнью, с их проповедью людям. И вот, наверное, одним из самых интересных пророков того времени был пророк Исаия. Чем он для нас интересен? Казалось бы, один из небольших пророков, но именно этот пророк начал говорить о Христе, о Мессии, о его пришествии. Он пророчествовал о том, когда конкретно, где придет Христос, как это произойдет, от кого он родится. Это действительно уникальные пророческие слова. Нужно сказать, что художники, обращаясь к теме пророков, как бы не очень часто обращаются к теме пророка Исаии. И если брать первообразы, то, пожалуй, нужно вспомнить колодец пророка в городе Дижоне, где скульптор Клаус Лютер изобразил множество ветхозаветных пророков, поэтому так колодец называется, колодец пророков. В том числе там есть изображение пророка Исаии, пророка Иезекииля, пророка Иеремии, о которых мы еще будем говорить. Это еще не эпоха Возрождения. Это переход от средневекового искусства к эпохе Возрождения. Но, тем не менее, в этих фигурах уже чувствуется какой-то реализм, какая-то жизнь, чувствуется экспрессия, динамика. Это уже не просто иконографический лик. Здесь чувствуется живость человека, который художник пытается внести в образ. Если мы говорим о живописи, то, естественно, образцами, которые потом стали иконографическими моделями, это, конечно, мастера Высокого Возрождения, в первую очередь, конечно, Микеланджело Буонаротти со своей росписью Сикстинской капеллы и фрески Рафаэля Санти. Именно вот эти образы потом на много поколений укоренились и стали стандартом для изображения этих пророков. Многие художники эпохи Высокого Возрождения, ну, наверное, нужно назвать такого художника Фра Бартоломео. Это образец высокого такого классицизма. Если мы говорим о пророках, то, конечно, мы должны вспомнить пророка Иеремию. Трагическая фигура в Библии. Трагическая почему? Потому что ведь сколько лет он проповедовал народу, который давно уже впал в идолопоклонство. Он предрекал, что это кончится плохо, что люди должны обратиться к покаянию. Но приходят лихие времена. Ведь он предсказывал, что падет Иерусалим, что разрушится храм, что весь народ попадет в плен. Но как часто не слушают у нас пророков. Трагическая фигура пророка Иеремии. Мы сразу тоже начинаем вспоминать скульптуры. Но теперь мы вспоминаем мастера раннего возрождения Донателло. В одном из порталов церквей в Флоренции тоже изображены, так и называется тоже портал пророков, где изображены ветхозаветные пророки. Но вот особо выделяется фигура пророка Иеремии. Она настолько всем известна. Вот это вот трагическое выражение лица, то, что, в общем-то, не соответствует понятию иконы, но зато выражает экспрессию самого человека. К этой теме обращались такие великие художники, как Рембрандт Харменс ван Рейн. Это, конечно, мастер света, где особо подчеркивается трагизм этой ситуации. Художники более нового времени, наши художники отечественные. Илья Ефимович Репин, пророк Иеремии. Это плач Иеремии на развалинах Иерусалима. Это не просто плачущий человек. Это действительно человек в каком-то отчаянии. Это не плач, это крик. Вот все было, и ничего нет. И ведь, казалось бы, ведь он предупреждал, он говорил. И говорил не от себя, говорил от Бога. И люди не слушали его. Ну и, конечно же, нужно из современных художников, художников нового совершенно поколения, это назвать, конечно, Марка Шагала. Это, конечно, совершенно другое искусство, но, тем не менее, по-своему выражает вот именно трагизм ситуации, трагичность этого пророка. Наверное, еще самым интересным пророком того времени является пророк Иезекииль. Он обладал тем, чем не обладали другие пророки. Он в своем видении видел самого Бога. Он видел такие картины, которые непредставимы человеческому уму. Даже вот современные художники современного совершенно поколения пытаются вот эти вот видения изобразить, всевозможные колесо в колесе, то есть это такие футуристические картины, которые ум человеческий даже не может себе представить, но которые описаны словами. Это видение того, что есть Господь, что есть рай, что есть ад. И, конечно, к этой теме она очень такая скользкая, потому что невозможно красками отобразить то, что выражено словами, и то, что, в общем-то, трудно себе представить умозрительно. И когда мы говорим о пророке Иезекииле, видение пророка Иезекииля, видение Господа Саваофа с прообразами евангелистов, наверное, вершиной в этом художественном произведении, это, конечно, произведение Рафаэля Санти. Мы же говорим о том, что это великие мастера, которые на все поколения вперед задали уже тему. Эту тему видений пророка Иезекииля поддержали наши отечественные художники академической школы. В первую очередь это Бруни, знаменитые его росписи Исаакиевского собора. Не такой уж известный художник, но тем не менее художник действительно такой высокой академической школы – это Шибуев. Но не только они. Художники более нового времени, уже перехода от 19-го, начала 20 века. Это, конечно, Врубель. Он часто обращался к этой теме. Врубель сам по себе интересный художник, у него свое видение мира. И вот когда смотришь на эти произведения, понимаешь, что тема пророков, она неисчерпаема. Наверное, будут еще другие поколения художников. Наверняка они по-другому будут видеть мир и воспринимать по-другому слова Библии. Но эта тема, наверное, будет неисчерпаемой для них.
Благословению правящего архиерея епископа Ейского Тимошевского Германа в кафедральном городе Ейске прошел межепархиальный фестиваль молодежной культуры «Православный Азов».
Мы сегодня собрали молодежный слет для того, чтобы обменяться опытом, совместно помолиться, привести свои мысли в порядок. Та свечечка, которую зажгли, она должна гореть. Она не должна не трещать, не тухнуть, не дыметь. Она должна гореть ровным светом. Этот свет мы ищем. Мы всегда ищущие люди, особенно люди молодые.
В прошлом году молодежь Ейской епархии уже проводила такой форум, но это был пилотный проект, в котором приняли участие не все. Теперь на встречу собрались представители всех 10 благочиний, входящих в состав епархии.
Проблем с организацией у православной молодежи всегда бывает меньше, чем если бы это были мирские мероприятия. И не потому, что православным нужно меньше. Они более ответственно относятся ко всему, что справа и слева происходит. Им внешних каких-то ярких впечатлений не так нужно, сколько после того, как что-то совершится, проанализировать, как изменилось у них в душе.
Интерес к фестивалю был проявлен со стороны Донской и Кубанской митрополии. Представители отделов по работе с молодежью стали гостями фестиваля. Среди участников также были молодые люди из Украины.
Я с такого региона, который очень недалеко находится от Киева. И, честно говоря, лично себя очень жалко то, что сейчас вообще происходит со светской молодежью, не с церковной. Что мы видим, наше поколение, которое моложе нас, немножко старше, что сделали? Нас подвергли алкоголю, наркотикам, развратам. Мы просто, молодежь, извините меня, не хочет, но сейчас не работает, не уважать старших, что-то такое делать добро. Они забрали у нас все самое лучшее. Они забрали у нас спортивные, опять-таки же, соревнования по труду, как бы все. А нам оставили всю гадость, весь разврат, весь, вот это Голливуд и все, что возле кругов Голливуда. Если пойдет дело все так дальше, мы просто потеряем молодежь. Если мы потеряем молодежь, мы потеряем страну, нашу веру и все.
Духовно-нравственное оздоровление молодежи – главная цель, которая стоит и перед обществом в целом, и перед церковью. Православие – духовно по своей сути, и искренне верующий человек уже обладает набором морально-волевых качеств, не позволяющих увлечься сомнительными западными ценностями.
Важно сегодня сотрудничество светской и церковной молодежи. Это очень важно, и я думаю, что вот этот центр, о котором мы сегодня говорили, который, даст Бог, будет, он будет очень удобной и замечательной площадкой для того, чтобы здесь встречаться и вместе делать добрые дела на благо церкви. Молодежь – это будущее церкви, будущее Кубани, будущее России.
Молодежный палаточный лагерь был развит на территории одного из храмов города – Свято-Введенском. Здесь же было организовано и питание для участников. Их также радушно принимали и в других приходах. Везде местные хозяюшки старались накормить ребят повкуснее. Но главное, программа молодежного форума была столь насыщенной и интересной, что каждое мероприятие трех дней слета, несомненно, запомнится участникам.
Очень замечательный фестиваль, слет, разные ребята. Отрадно очень мне нравится, что ребят привезли беженцев с Украины. И у них есть на фоне их переживаний, есть и другое видение, есть какие-то переоценки. И ту информацию, которую им давали, и мы с ними общаемся, чем-то обогащаемся. Одно дело, когда мы сами собираемся, мы друг друга знаем, а здесь новые лица. Ну, вот такая струя живой воды.
Официальная часть фестиваля началась с молебна на начало проекта строящегося нового кафедрального собора, эскиз которого утвердил патриарх Московский всея Руси Кирилл. Сейчас на месте будущего главного храма епархии возведен деревянный, который станет центром создания православной общины. Затем ребята побывали в действующем кафедральном соборе святителя Николая Чудотворца и посетили выставку старинных икон, собранных из музейных фондов и церквей Ейского Благочиния. Далее их ждала обзорная экскурсия по Ейску, с другими храмами, а также поездка на косу Должанская, одной из природных достопримечательностей Ейской земли. Здесь участники фестиваля встретились с управляющим Ейской епархии, епископом Ейским и Тимошевским Германом, совершили совместный молебен о мире на Украине и пообщались с архиереем. Почти 3 гектара земли передается в пользование епархии для организации молодежного православного центра. Строиться он будет и с помощью районных властей.
Будет здесь и помещение для проживания, будет обязательно небольшой храм-часовня, будет здесь и спортивная площадка, вот. Будет здесь и место для проведения конференций, встреч. Постараемся здесь ежегодно проводить этот фестиваль. Вот. Я думаю, что он будет привлекать все больше и больше желающих, не только с Кубани, но, может быть, и из других епархий. Я буду всегда рад прибывать сюда, тоже встречаться с молодежью.
Большое впечатление на ребят произвел концерт, в котором приняли участие и они сами, и гости из творческого объединения «Парус».
Спокойная, умиротворенная музыка, хорошее русское слово, правильное. Оно также волнует, как и прежние годы. Литература не умирает, как мы сейчас вокруг себя часто это слышим. Просто надо научить вслушиваться.
Крестный ход по морю на остров Ейская коса стал для многих ребят открытием. Азовское море, такое тихое и ласковое с виду, может проявить коварство. Так случилось 4 года назад, когда здесь погибли московские школьники, ставшие жертвами стихии.
Здесь тихо, спокойно, хорошо, но вот непонятно единственное, вот как дети утонули. Море на вид кажется спокойным, гладким, но на самом деле оно таит опасность в себе.
Почтив память своих сверстников, участники фестиваля познакомились с флорой и фауной этого уникального уголка природы. И еще одна важная сторона слета. У ребят было достаточно времени, чтобы в неформальной обстановке пообщаться друг с другом.
Очень интересно здесь с людьми общаться. Из разных благочиний приехали все. Тут есть девушки из хора из Архангельска. С ними мы тоже общались. Они вот пели здесь. Ну, мы со всеми здесь общаемся, с ребятами. Ну, на такие церковные темы мы, конечно, в свободное время не особо общаемся. Больше как-то на личные темы.
Я познакомился конкретно со множеством новых друзей. Узнал много нового для себя. Мы съездили в несколько музеев, посетили несколько православных выставок. Мне понравилась организация в чем? В том, что помимо каких-то плановых мероприятий, здесь еще можно культурно отдохнуть, ознакомиться с панорамой окрестностей, искупаться в море.
Завершился фестиваль подведением итогов. Руководители делегации высказали в адрес организаторов ряд замечаний, которые обязательно будут учтены в следующем году. А то, что фестиваль «Православный Азов» станет традицией, не вызывает сомнения. Отзывы у самих участников самые положительные.
Хочется, чтобы таких вот мероприятий, таких вот духовных центров, по крайней мере, попыток было как можно больше. Чтобы все-таки воскресить нашу некогда святую Русь, чтобы мы, наши умы, которые сейчас охмеленные грехом, алкоголем, наркотиком, телевидением в первую очередь, ну, не, конечно, не православным, а светским, да, чтобы мы вспомнили, кем мы были раньше, кем были наши предки.
Владыка Герман благословил участников слета на дальнейшие молитвенные труды, чтобы Господь помог в организации молодежного центра на Ейской земле. Затем подарил всем на память иконки Ахтырской Божией Матери, особо почитаемой в казачьей среде.